Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. 12 декабря 1863 года на свет появился выдающийся норвежский экспрессионист Эдвард Мунк. Мунк – автор знаменитой картины «Крик». Она, к слову, была выполнена в 4 вариантах, и все полотна окутаны мистическими историями. Специалисты признают, что Мунк оказал огромное влияние на развитие искусства 20 века. Поэтому сегодня, проще говоря, речь пойдет о его творчестве, личной психологии и жизненных принципах. У нас в гостях культуролог, преподаватель МГПУ, лектор «Прямая речь», автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверякова. Анастасия Валерьевна, здравствуйте.
Доброе утро.
И старший научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Надежда Мусенкова. Надежда Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Надо сказать, что буквально в этом году можно было в Третьяковке наблюдать наследие Мунка с апреля, начиная, по-моему, с апреля, да, несколько месяцев.
С 15 апреля до 15 июля. Ну, вот.
Насколько востребованной оказалась выставка?
Знаете, немножечко я не дружу с цифрами, но у нас были очень хорошие результаты. Мы планировали, что выставку посмотрит 100 тысяч посетителей, а пришло на выставку более 300 тысяч. И для нас это... Потому что, конечно, все-таки норвежское искусство, оно в России мало известно. Мунк — это наиболее известный из всех скандинавских художников. И мы не знали, как публика... Конечно, все знали его «Крик», но мы понимали, что на одной картине выставку не построишь, да, и будет ли этой публике интересно, поймут ли русские зрители Мунка. Нам это все было... Для нас это был тоже такой шаг в неизвестность. Но все получилось, и мне кажется, что эмоциональность, которая присутствует в полотнах Мунка, в его графических работах, конечно, она очень близка русскому зрителю, поэтому выставка пользовалась успехом.
Потому что там изображена депрессия, расстройство и все то, к чему склонны русские люди?
Отчасти да. Отчасти ведь произведения Мунка во многом были вдохновлены произведениями, романами, повестями, новеллами Достоевского. Достоевский был одним из самых любимых писателей Мунка, об этом он много говорил. И когда он умер, на его столике был роман «Беса» Достоевского, он его перечитывал перед смертью. Но помимо депрессии и то, как многим представляется, у Мунка было множество прекрасных, замечательных полотен, множество пейзажей, портретов. И эту часть его творчества как раз русские зрители увидели впервые, потому что на тех выставках, которые в России были, в основном это были графические выставки Мунка, единственная такая полноценная выставка была в Эрмитаже, но там не осталось каталога такого полноценного, который бы мог какое-то составить впечатление. Каталог лишь перечисляет просто список его работ. Поэтому вот эти поздние работы, они были необыкновенно ценны, и они показывали тот оптимизм, который был присущ на самом деле Мунку, и его жизнелюбие. И в картине «Солнце», и в других его пейзажах замечательных, «Дым поезда», это все открывалось, и зрители открывали для себя нового Мунка, другого, неизвестного. И это было очень приятно.
Вот это, на самом деле, очень хороший момент, потому что я тоже была на выставке Мунка, муж меня, спасибо ему, сводил, и мне показалось, что общественность, она в основном стремится посмотреть именно на картину «Крик». Я не знаю, насколько она широко общественность знакома с другими его картинами и произведениями, но если в среднем спросить у россиян, какие картины Мунка вы знаете, наверное, единственное, что скажут в ответ, это «Крик». Но так как в зависимости от возраста Мунка, понятное дело, что рисовал он разные, различные вещи, надо, наверное, было бы и разъяснять общественности, что на той или другой картине имеется в виду, с точки зрения, насколько сложно это сделать было во время организации, Надежда Александровна.
Еще раз немножко отвлеклась от вашего вопроса.
Мы можем разделить творчество Мунка на несколько этапов, правильно?
Да, конечно.
Правильно. Общественность в основном знакома с картиной «Крик». Она тоже относится к определенному возрастному этапу Мунка. Вот насколько было сложно показать его с других сторон, учитывая те, в общем, переживания, с которыми он сталкивался, да, которые сопровождали его практически всю жизнь, донести до обычного человека, до обывателя, который далек от этого.
Ну, искусство вообще, оно сложно воспринимается, будем откровенны. Как правило, люди, когда приходят в музей, они думают, что я видел эту картину, зачем мне смотреть на нее еще раз?
Вот именно об этом, да, я и говорю.
Вот. И когда люди приходят в музей, они не всегда понимают, зачем они туда идут, но когда они все-таки туда приходят и оказываются перед полотном, и тут такое вступает человек, либо он вступает в диалог с произведением искусства, либо этого диалога не случается. Это просто в силу своих каких-то личных, своего багажа знаний, который у каждого человека, безусловно, есть, он либо это произведение искусства воспринимает или нет. Конечно, роль кураторов, роль экскурсоводов, пояснить, разъяснить, помочь понять. Но все равно кто-то, наоборот, не любит. Вот я отношусь к тем людям, которые не любят, чтобы им объясняли. Мне надо самой общаться с художником через его произведение. Я люблю вот такой прямой диалог. Кому-то нужен помощник для этого. Конечно, мы старались показать творчество Мунка прежде всего по темам, потому что он повторял одни и те же мотивы на протяжении многих лет. И это было связано с тем, что он выделил сам в своем творчестве цикл произведений, который назвал «Фриз жизни». Он туда включил такие темы, как любовь, ревность, жизнь, смерть. Это были очень важные глобальные темы для многих художников. И второй половины XIX века, рубежа веков, вот, к тому поколению, к которому относился Мунк, и для художников XX века. И они остаются важными и по сей день. Это совершенно универсальные такие темы культурные, да, для всего человечества. И ему было важно этот фриз, этот цикл представить прежде всего своим соотечественникам. Поэтому на склоне лет он стал повторять ранние картины, которые разошлись по каким-то частным собраниям, по другим музеям, оказались за рубежом. А при жизни выставки Мунка устраивались не только в Норвегии. Очень много его выставок было в Германии, поскольку он там прожил почти 18 лет. В Швейцарии есть прекрасное его собрание, по-моему, в музее Берна. Поэтому вот эти повторы поздние, которые хранятся в музее Мунка, они по качеству, может быть, не уступают его ранним произведениям по той причине, что художник менялся. И менялась и его живопись, и она не повторялась. То есть его стиль, он менялся, хотя темы оставались те же. Поэтому это была такая очень интересная работа, творческая, показать Мунка вот с таких разных сторон и показать и ранние его произведения, и поздние. Отдельно мы выделили зал с графическими произведениями. И первоначально мы хотели живопись и графику выстраивать одновременно. Но потом мы поняли, что, конечно, графические работы, они требуют отдельного пространства. Но каждый раздел еще у нас начинался с серии его автопортретов, потому что автопортреты для Мунка были тоже такой важной темой самопознания. Он постоянно на протяжении жизни вглядывался в себя, фиксировал все свои изменения, и это делал совершенно беспристрастно, без какого-либо самолюбования, что свойственно очень многим художникам. Вот Мунк очень критически относился к себе. И вообще вся его очень интересная жизнь и такое разнообразное творчество, оно вызывает вот уважение, восхищение.
У меня отдельный вопрос вызывает стена в Третьяковке, которая была посвящена биографии Мунка, но об этом спрошу чуть позже. Анастасия Валерьевна, ваш подкаст «Искусство для подценщиков». Вы там рассказываете простым языком иногда о сложном или даже непонятном искусстве молодежи в основном.
Не, всегда молодежи, огромное количество людей слушают, и взрослых, и, в общем, всяких абсолютно.
Про Мунка вы тоже делали?
Конечно,
выпуск.
Это один из первых выпусков был про крик Мунка, не про Мунка всего. Мне бы хотелось про всего Мунка рассказать. Я думаю, что какой-нибудь отдельный подкаст будет. Особенно мне очень нравится линия Мунк-Ван Гог, потому что даже выставка, вот Надежда меня поправит, если я неправильно скажу, даже выставка была посвящена этим двум персонажам. Они очень переплетаются, их жизни переплетаются. Это очень интересная, действительно, связь. Такой баттл обязательно сделаю какой-нибудь в подкасте. Вот, а да, крик Мунка, это всегда интересно слушать, особенно детям. Дети обожают крик Мунка, на самом деле. Это просто одна из их любимых картин. Потому что она в мемах. Она в мемах разошлась просто по всему интернету, поэтому им она близка. И крик-маска на Хэллоуин самая популярная тоже по той причине, что вот им нравится эта эстетика быть испуганным. Это вообще нормально, в принципе, для детей, потому что русские страшные сказки, извините, тоже рассказывали не просто так, чтобы психику немножко привести в порядок. Вот, поэтому да, простым языком приводя все версии, которые существуют на сегодняшний день, и версию о том, что Мунк изобразил на этой картине кровавое небо не просто так, а это отблески вулкана Кракатау, которое там за 10 лет до появления этой картины он видел. Есть в норвежских газетах сообщения об этом там, и так далее. О том, что само лицо крика, вот это самое знаменитое, он, когда поехал учиться в Париж к Бона, он застал всемирную выставку, знаменитую всемирную выставку, и там якобы была перуанская мумия именно с такими же прижатыми к лицу руками, что это тоже реальность. И вообще у Мунка есть фраза, к которой, привязавшись, очень здорово можно все объяснять от реальности исходя, да. Он говорил: я пишу не то, что вижу, я пишу то, что я видел. И получается, что это реальность, он видел. Где-то, да, это были, может быть, какие-то галлюцинации. Там вот у него есть картины с такими тенями, очень интересными, прописанными. Где-то это отчасти связано с некоторыми диагнозами, которые предположительно можно поставить Мунку. А если мы будем говорить, вот, например, о том, что он очень много раз повторял свои работы, или, например, на своих работах он постоянно как бы рисует некую ауру предметов, да, обрисовывая их много-много раз. Мы знаем, что такое обсессивный компульсивный синдром, да, когда тебе нужно повторяющееся движение делать. Почему нет? Это никак не идет вразрез, например, с диагнозами, которые ему в то время ставили. Это маниакально-депрессивный синдром, но, по-моему, всем ставили тогда именно этот диагноз и Врубелю, и многим другим художникам, потому что про шизофрению еще не было никакого, да, понимания.
Сейчас мы придем к выводу, что гением это свойственно.
Это свойственно. Вообще в шизофрении у нее две грани, да, сумасшествие и гениальность. Это нормально. То есть это вполне себе, когда ты выходишь за рамки такого обычного человеческого, ты все равно в ту или иную сторону повернешься. И также, конечно, нельзя не, наверное, упоминать, когда говоришь о диагнозах Мунка. Ну, извините, что такую тему, но он же разногранная личность, мы можем и о каких-то недостатках его поговорить, что он страдал алкоголизмом. Это большая проблема была в Норвегии, в принципе, тогда, но начал это все его отец, военный врач, который чем лечил? Порцией вот алкоголя, да. Ребенок Мунк боялся умереть каждую минуту. Умерла его мама от туберкулеза, его сестра через 10 лет, да, умерла от туберкулеза, он тоже кашлял кровью, но он выжил. Но все детство он жил в страхе, что он умрет. Мало того, страха добавлял еще отец, который постоянно ему рассказывал про адские муки, которые ждет там, да, за разбитую чашку, за все буквально. И, конечно, спасибо большое его тете, кажется, тете его, да, которая взяла их на воспитание. После как раз смерти
матери. Она заменила
матери.
Им мать, да, фактически.
И не только мать, она заменила им, она еще мне очень нравится факт тот, я думаю, что вы согласитесь со мной, что она впервые дала ему, как я прочитала, карандаш и бумагу.
Совершенно
сказала,
верно.
Пиши.
Она сама была художницей-любительницей. Вот. Дело в том, что семья очень бедно жила, и после смерти отца им буквально было нечего есть. И Карен рисовала маленькие картиночки на продажу и относила их на рынок, и таким образом взрастила. Помимо Мунка в семье было еще две сестры Лаура и Ингер, да, и брат Андреас. К сожалению, да, вот Андреас тоже умер от воспаления легких.
Но,
и
по крайней мере, он
действительно преследовали
хотя бы
такие
потомство.
Болезни. Но все-таки о психических...
Ну, это отдельная история, да, понятно, что это затянуто,
заболеваниях не хотелось бы говорить, потому что мой знакомый психиатр говорит, мы же не делим людей по болезням, у кого гастрит был из художников, а у кого инфаркт из болезни сердца. Это все-таки не...
Но я хотела бы просто акцентировать на том, что если бы он не взял в руки карандаш и не начал рисовать, и таким образом выплескивать на бумагу все свои страхи, детские ужасы, да, то как бы вообще, что бы произошло? И он часто говорил о том, что боль и болевые эмоции, он им благодарен. Он говорил, что иначе какой бы я сложился художник? А сложился бы вообще экспрессионист, да, Мунк?
Да и вообще, увидели ли бы мы все те картины, которые мы могли лицезреть, например, в Третьяковке, если бы не все те переживания, болезни, не болезни, которые его сопровождали,
конечно,
по жизни. И вот, кстати, Надежда Александровна, на стене, вот, о которой я уже помянула, mm-hmm. в Третьяковке, yeah. там как раз была огромная стена, и описана вся его биография, начиная mm-hmm. с детства, когда умер его отец и, извините, мать, и как он сильно переживал потом сестра. И очень много, мне показалось лично, очень много характеристик негативного характера. Там вплоть до того, что даже описывались его гулянки и различные связи с женщинами бесконечные. И это тоже присутствовало. И я, когда отошла от этой стены, я говорю, слушай, ну как-то вообще странно. И вроде, с одной стороны, извините, психический какой-то, и выпивал, и гулял, и чем только не занимался. И мы поворачиваемся в обратную сторону и видим сотни картин и сотни шедевров.
В моей голове, когда он успевал
в моей голове, да, это очень сложно соотносится друг с другом. С другой стороны, если мы почитаем про художников того времени,
вот я только хотела
там
сказать,
каждый второй художник, он
это
именно такой.
Это богемная жизнь, это нормально абсолютно, все так жили.
Действительно, мне кажется, что само слово «богема», оно отчасти было сформировано именно в то время, когда жил Мунк. Более того, он в юные годы, когда ему было вот лет 18-19, первое его знакомство с художником, оно случилось тоже, такие были неформальные посиделки в кафе, Гранд-кафе, которое до сих пор находится в центре Осло, и, к сожалению, оно перестроено, но туда приходил ежедневно обедать Ибсен, у него был любимый столик, и там же собирались молодые художники и наставники Мунка, художники старшего поколения, Кристиан Крок и писатель Ханс Егер, который пропагандировал свободную любовь, и Ханс Егер был одним из таких революционеров в литературе Норвегии, из-за своей литературные вот эти труды он пострадал, он сидел в тюрьме в течение полугода.
А жизнь книга богемы была сожжена, просто дебютный весь, потому что вот это вот было страшно для Норвегии, что там описано, да, свободная любовь и как вот...
И это были действительно такие выступления против буржуазной рутины. Это протестное поколение фактически. И Мунк, он в своем искусстве, он искал именно каких-то новых путей, не повторения реализма, которым, естественно, он воспитывался в академии, в Парижских посещал в основном вот частные такие, да, у Бана учился, но в Кристиане, как называлось Осло в те годы, это она даже не академия художеств была, а королевская школа рисования называлась. Но это было революционное поколение, поэтому это было очень свойственно. И этот кружок, он и назывался «Богема крестьяне». И роман mm-hmm. Ханса Егера назывался «Богема крестьяне». И, собственно, вот об этом я хотела сказать. Что...
Мне очень нравится, как Мунк нарисовал Егера в тюрьме с бокальчиком вина. Вот это вот прям... В тюрьме, и даже в тюрьме богема все равно с бокальчиком.
Но при всем при этом, если мы читаем биографию Мунка, она очень-очень подробно описана и переведена на русский язык. Замечательная книга Астленеса в 2006 году вышла вот в России. И там описано, что Мунк очень-очень много работал. Он, конечно, посещал все эти посиделки, спорил вместе со своими друзьями, зачитывался Достоевским, читал Ницше и Шопенгауэра, и смотрел пьесы Ибсена в театре, и дружил со Стринбергом, и с Пшебышевским. Конечно, его жизнь, она была невероятно насыщена вот этими встречами с одними из известнейших теперь уже людей, литераторов, философов, которые, конечно, оказывали на него огромное влияние. Но при этом, при всем, он очень часто запирался в своей мастерской и сутками мог не выходить оттуда и очень много работал. Поэтому так много произведений осталось. И пусть, и, конечно, он прожил долгую жизнь, он прожил 80 лет. Это тоже было, кстати, открытием для наших зрителей, потому что они думали, что он создал картину «Крик», и все, и на этом его жизнь закончилась. А это был как раз, в общем, ранний период его творчества, 1893 год, когда он вот приехал в Германию. И надо сказать, что с выставки Мунка тоже его пригласили в Берлин в 1892 году с персональной выставкой. Случился огромный скандал, после которого был образован Берлинский сецессион. Это было новое объединение художников, которое как раз объединило молодых начинающих живописцев, стремящихся привнести новые методы в искусство.
Пока шла выставка, что-то случилось с кем-то, я имею в виду, возле картины «Крик», потому что есть же мифы из серии, что там эта картина заряжена какой-то негативной энергией, и кто-то даже приводил какие-то примеры, что вот там мужчина, который, не знаю, как-то нехорошо обращался с этой картиной, потом заболел чем-то, и потом чуть ли не скончался. И, в общем, таких историй их можно поднабрать с десяток.
Действительно, в интернете такие байки присутствуют.
Так, про Репина, который рисует портреты, человек умирает. Вот, да? Ничего, что он его рисует уже перед смертью, там и в больнице, ничего.
Но мифы, они питают искусство. Естественно, интерес публики как-то надо подогревать. Ну, слава богу, на нашей выставке ничего не произошло, в обморок никто не падал. Хотя у наших спонсоров, у компании МТС, была идея поставить камеру, которая бы фотографировала лица посетителей, смотрящих на работу Мунка «Крик».
А вот, потом конкурс, это была бы клевая работа. На сводство.
Но мы как-то порекомендовали этого не делать. Вот. Нам показалось, что это нарушение личного пространства зрителей. Вот, без их ведома их фотографировать, по-моему.
Знаете, у меня было ощущение... Я, конечно, человек, понятно, с подвижной психикой, куда без этого, в творческих людей. Но когда я пришла на выставку, я помню это ощущение, что я вышла, и у меня участилось сердцебиение. Я понимаю, что психологически, ну, мы читали все Кандинского, да, его труд о влиянии цвета, да, на психику человека и так далее. Вот тона, то, как Мунк наносит краску и многое другое действительно приводит... некое вот это вот волнительное такое ощущение. У меня участился пульс. Я помню, что я вышла и себя думаю, так, надо проанализировать, что сейчас со мной происходит. Потому что в таком количестве, конечно же, произведений Мунка, да,
у меня тоже
живьем не было. Ну, никогда ты не видел. Ну, ты видел там несколько картин, которые висят у нас в музеях. Ну и все. А тут прям было вот это вот.
У нас всего лишь две работы
Мунка. Да, всего лишь две работы.
Музейных собраний.
К сожалению.
Да, живописная,
да, ну вот, ну это было, конечно, все равно здорово. Потому что если вызывает художник и его творение какую какую-то эмоцию, положительную, негативную, неважно, есть эмоция, значит, оно не безразлично, значит, оно действительно энергетически выверенное, и, значит, оно эмоционально, это здорово, это, мне кажется, это то, что нужно. И еще, как посетитель, я бы хотела поблагодарить вас отдельно за селфи Мунка, что очень приятно было посмотреть на Мунка, по-моему, спереди, сзади был, вид Мунка сзади был. Я даже нашла фотографии его во всей красе вообще. Вот, и за очень классный интерактив соцсети Мунка. Я обожаю этот прием, и это было здорово, когда ты подходишь к такому огромному экрану, да, и нажимаешь, смотришь, ага, Пшебышевский, кем
записная
он там был.
Книжка,
это
Мунка,
круто,
да,
это прям, да, вы молодцы, это... здорово.
При очень этом, получилось. Кстати, с картиной «Крик» сфотографироваться нельзя было.
Да, было дело в том, что это панно. Ведь не совсем картина, это картон и пастель. А графические работы, они вообще очень разрушаются легко от света. Поэтому там, во-первых, был пониженный уровень освещенности. Это были условия музея Мунка. Это было условие музея Мунка. Естественно, мы не могли разрешить фотографироваться с ней, ну, потому что и бумага, и пигмент красочный, они вот от светового воздействия разрушаются. Ну, внизу на первом этаже у нас был большой баннер с изображением этой работы, и там можно было делать селфи сколько угодно. Вот. Там был такой угол, даже можно было с этой фигурой как-то сфотографироваться Мунка.
Вот приезжал директор на открытие музея.
Да, Стейн Улф Хенриксон.
Он что-нибудь рассказывал такое прям интересное про коллекцию или про то, как это собрали?
Ой, ну коллекция, да, она очень, у нее была интересная история. Дело в том, что Мунк завещал все городу Осло перед своей смертью, и почему вот он делал эти поздние повторы, вот я говорила, он работал на свой музей. Он знал, что он хочет, чтобы это видели люди. Он вообще считал, что искусство, оно не должно быть спрятано в частных коллекциях, оно должно быть доступно всем. И когда Мунка не стало, то не могли сразу найти помещение для такого музея. И лишь к столетию Мунка в 1963 году открыли в Осло музей Мунка. Здание такого прямоугольного типа, напоминающее здание наше на Крымском валу, функционализм 60-х годов. И в 2019 году, сейчас, вот в декабре, они должны уже переехать в новое здание, которое будет располагаться на берегу Ослофьорда. Здание высокое, там 7 этажей. На верхнем этаже предусмотрен большой панорамный вид, застекленный такой на фьорд и на Осло, на море, которое рядом. Надо сказать, что даже в январе жители Осло купаются вот в этом фьорде. У них бани стоят на берегу. Это очень интересно. Мы наблюдали за этим, но, конечно, не рискнули повторить смелость норвежских девушек.
Которые... Короткую паузу сделаем. Я напомню, что сегодня мы говорим о творчестве Эдварда Мунка. В студии «Радио Спутник» Надежда Мусинкова и Анастасия Четверякова.
Проще говоря.